То есть сегодня так же это получалось у нас. Это чувство освобождения, чувство счастья увеличивалось, углублялось.
Манушья нам сахасви шука читта тажи сигаре. Человек называется манушья. Ацхобма. Он живет в уме, он живет воображением, мечтами. Он думает, что это правильно. Он доверяет своим мыслям, своим чувствам. Манушья. Он живет в уме, воображает. И он пытается достичь воображаемого в мире физическом. И если получается, что физические явления совпадают с его умом, он чувствует, что он успешен. Если не соприкасается физический мир с его желаниями и чувствами, он себя чувствует расстроенным. То есть ум определяет, счастлив человек или несчастлив. Из многих тысяч манушья, манушья нам сахасришу, тысячи, едва ли один воображает, что такое сидхая, совершенство. То есть это за пределами ума может быть. Эти понятия, как совершенство, счастье, там, любовь. Хотя всегда есть какие-то представления об этом на уровне ума. У нас есть отец. Он остается в уме пожизненно. Вот это мой отец. Так с ним жил. Слышу его слова, его чувства. Я всегда помню это. Это отложилось глубоко в уме, в впечатлениях по жизни. И была мать, я помню, ее руки, ее слова, ее ласку, ее строгость, ее любовь, ее готовность помогать мне служить. Я с этим образом живу в уме всю жизнь. У меня были друзья школьные. Если кто-то скажет «друг», я вспомню своих друзей, пойму, о чем мне говорят. У меня было это, я помню. Это впечатление всегда со мной в уме. Память сердца проникает в сердце, и не забываю эти вещи. У меня была первая любовь. О, когда кто-то говорит «любовь», я это понимаю, как я чувствовал тогда-то, соприкасался с этим. То есть я понимаю свой опыт, свое умонастроение. А что, если мне выйти за пределы этого умонастроения, этого опыта? Своего. Может быть, у меня не было хорошего отца. А может быть, и мать меня бросила. А может быть, и друг меня предал. А может быть, и любовь была неудачной, трагичной. Одна, вторая, третья. И в уме у меня нет веры. Я говорю, нет любви в этом мире. Красивое слово. Все в похоть упирается. И ум начинает создавать такие ужасные препятствия. Потому что наши впечатления жизни смешаны в уме. Хороший, плохой, вместе это очень тяжело, дорогие мои. Это очень трудно жить с таким умом. Потом, где говорится, ум и враг живого существа человеческого, и величайший друг. Смотря на что он настроен. Поразительно. На что настраивают священные тексты. Ум. Это поразительно. Ищи то, чего не существует в этом мире. Вот что. А то, шаджа слово. То, что ты не можешь дотянуться чувствами и умом. Над умом ищи цель. Сидая, сидха там. Да. О Боже, а как это? Я не могу себя вытащить за волосы из болота, как Мюнхгаузен. Как я могу придумать то, что в уме нет просто у меня? Что же мне делать? Ум мой ограничен этим опытом. Читай сутры. Сутра. Сжатая, очень красивая форма истины. Заложена в текстах. Сутра называется тексты. Я читаю иногда. И слышу об этом. Но не понимаю. Уж очень твердая пища, трудно разжевать. Нужны какие-то умственные способности, нужно долго учиться. Может быть, учить санскрит, может быть, учить арабский или персидский, может быть, долго заниматься медитацией, но это трудно для меня. Разобраться в этих сутрах. Говорится, что с сутры можно познавать всю жизнь, глубина бездонная вообще. Так как соприкоснуться с этой бездонной глубиной чувств, счастья, любви? Мантра? Освободи ум от своего опыта. И мы видим, что никакие материальные средства, никакие деньги, никакая недвижимость, никакие приобретения не удовлетворяют уму. Какая стихия, смотрите, какая у нас внутри стихия желаний, безграничная. Кто же удовлетворит мой ум, мои чувства? Что же нужно обрести такое? Что за ситха такая? Мы работаем, устаем. Иногда задумываемся о смысле жизни, иногда забываем. Иногда бодрствуем, иногда спим, иногда без памяти находимся. Так вращается постоянно. Работаем, отдыхаем, работаем, отдыхаем. Иногда веселимся, снова работаем, отдыхаем. Иногда задумываемся о жизни, снова работаем, отдыхаем. И так проходит вся жизнь, как сон. Замкнутый цикл. Возвращаются гуны материальной природы, описываются их вращением, испытываем. Жизнь проходит вращение, как будто бы бессмысленно. Ну что-то повторяется. День за днем, а жизнь проходит. Как же мне выйти из этого цикла? Мантра. Звук. Трансцендентный звук. Есть звук пракрита и звук апракрита. Две энергии. Весь мир соткан из двух энергий. Пракрита, апракрита и звук тоже. Еще Павлов доказал, что звук создает образ. И мы с вами знаем об этом до какой-то степени. Из этой былинной сферы мы хотим выйти как? Мы приходим в красивые залы, где есть сцена, где есть музыка, чтобы вместе почувствовать при помощи звука то, что в уличной жизни мы не чувствовали. Этот голос, может быть, эти звуки инструментов, когда они в гармонии, и когда есть вот это пережитое чувство, этот звук проникает в сердце, и начинает чувствовать любовь, да, больше, чем в моем опыте. Я могу почувствовать по звуку от того, кто имеет этот опыт. Вы сидите в квартире дома, в теплой, зимой. Заходит человек с мороза. Говорит, как там холодно? Он говорит, ох и мороз! И вы прямо по этому звуку понимаете температуру. Раньше градусников не было. Раньше не было градусников, сейчас есть градусники, а раньше просто спрашивают, как там, ох, и мороз, и все понятно, какой-то мороз, по интонации. И сколько можно интонаций, сколько оттенков можно вложить в одно слово. Можно одним словом вдохновить, и этим же словом можно расстроить. Смотри, какая интонация, смотри, что за этим стоит, какой мотив, какое намерение. Звук очень емкая форма. И вот звук апракрита. Духовный, нематериальный, одновременно имеет форму, вкус, запах, цвет, функции. Он рассматривается как живое существо, проникающее в сердце человека. Звук. От источника к слушающему. Это самая главная функция. И когда Ксанф, этот известный глупый философ, спросил своего слугу, раба Эзопа, который был у него в рабстве, что в мире самое прекрасное. Скажи мне, Зоб. Зоб сам сказал, Санф, это язык. Почему? Ну как же язык, он может сказать «да», может выразить тонкие чувства, он может сказать о любви, он может рассказать истину, правду. Язык самое прекрасное, самое возвышенное. При помощи языка можем возвысить свои чувства, умы, отношения, можем создать семью, можем создать формацию целую при помощи просто хорошей, правильной речи, позитивной. Что нас вдохновляет? Язык. О, Эзоп, ты прав, прекрасно ты ответил на вопрос. Тогда скажи, а что самое отвратительное в мире? Язык, сказал Эзоп, ты противоречишь себе. Ты что, со мной шутишь, играешь, я тебя накажу? Объясни. Почему? Ты же только что сказал, что язык самая прекрасная вещь в творении, а теперь подтверждаешь обратное. Да, язык может сказать нет, язык может предать. Язык может лгать. Действительно, зло. Смотря как мы пользуемся языком. И что же говорят древние мудрецы? От того, как человек использует речь, зависит вся его судьба. От его слов. Мы не видим человека, мы слышим человека. Душу мы не видим, мы слышим. То есть звук, оказывается, единственная энергия, вибрация, которая может проникать из духовных сфер в материальную сферу, в сердце человека. Потому что духовный мир находится у каждого в сердце. Он не привносит ничего, просто пробуждает, но сначала очищает. Мантра. Тра – это очищение, освобождение. Ничего из нее не приносится, все есть в каждом из нас. Мантра пробуждает то, что скрыто, то, что спит. Мы чувствуем это, что я могу больше, я хочу больше, я как будто бы знаю больше. Я не могу это выразить, не могу что-то, чем-то я скован. И мантра освобождает ум от этих вот обусловленных состояний. Одна лягушка, ну, жила в колодце. Общалась с друзьями, с родителями, проводили они, поколение за поколением. Но случилось так, что один человек как-то пришел за водой, бросил в колодец ведро и достал вместе с водой лягушку. Ну, его плеснул наружу просто и ушел. И оказалось, лягушка за пределами колодца удивилась. Боже мой, тут чего только нет. Я никогда такого не видела. Стала лягушка путешественницей. Она пошла туда-сюда, еще, еще, и в конце концов дошла до берега океана. Бог ты мой, сколько воды, подумала лягушка. Надо немедленно вернуться обратно, рассказать друзьям, родственникам. Они же ничего не знают, это океан воды. Ой, я пошла, все, у тебя сейчас с ума сойду. То, что я видела вообще. Она вернулась в колодец, нырнула обратно, собрала всех в одну аудиторию, вышла на сцену. Сказал, вы знаете, что я видела? Что вы сказали, лягушка? Океан воды. А что такое океан воды? Ну, как же вам объяснить? Надо много воды. А сколько воды? Ну, много, я не знаю. Ну, ты скажи что-то конкретное. Что, два колодца? Да при чем тут колодцы вообще? Да в одной волне никто не знает, сколько колодцев. Тут нет границ. Ну, ты что шутишь, что 10 колодцев или сколько? То есть... У нас есть свой отец, своя мать, свой опыт, свои прожитые годы. Мы измеряем всю нашу жизнь, оцениваем этим опытом. Даже если мы прожили 100, 200 или 300 лет, этого недостаточно. Нужна мантра. Почему? В глубине, за пределами ума, находится наша душа, вечная. Вот он опыт. Это наш опыт. Особенно в лягушьих колодцах. Наше призвание жить в океане. Мы оттуда. Каждый это чувствует, что мы не хотим никаких границ по своему счастью, все достижения. Мы всегда стремимся выше, выше и выше. Мы не хотим останавливаться. Это наш потенциал. Но что происходит? Я слышал, что в Индии некоторые очень смелые люди могут приручать ядовитую кобру. Ну, обычно, чтобы взять эту змею, в руки зубы вырывают, но некоторые это не делают. Они приручают их. Наверное, удивитесь, ведь змея не поддается дрессировке. Правда. А как же они это делают? Мне рассказали, я не знаю, правда ли это, но мне рассказали такую вещь. Это очень смелый человек, натренированный, который бросает вызов этой змее, выходит к ней навстречу. Она поднимается в стойку. Змея готова вас убить в любой момент времени. Не раздумывает ее природа. А змеи очень завистливы. У них нет любви. Не знаю, это написано в ведах. Я не знаю. Мой ум не понимает этого, но я читал. Что единственная форма жизни, у которой нет любви, это змея. Она вырабатывает яд при помощи своего ума. Завистливого. Зависть вырабатывает яд даже в крови человека. Яд вырабатывается, когда мы завидуем. И вот она готова. Этот человек должен быстро к ней подойти и по морде. Пощечину. Но представьте, завистливому человеку дать пощечину, что будет. Он и так злой, понимаете, от природы вообще. Он взгляды вашего не перенесет спокойно. Вы ему пощечину дали, да вы что, он сейчас вас убьет, он сейчас вас разорвет, понимаете. Она на вас бросается, он еще пощечину, еще пощечину, еще пощечину. Он с ней играет. Очень смелый человек. И змея теряет сознание не от пощечин, а от злобы. Все, жизнь кончена. От злобы теряет сознание,
И когда приходит в себя, оно в руках уже этого змеелова. Вот тут будешь украшать. Она начинает думать, это невозможно. Я пыталась, столько сделала попыток, но это невозможно укусить его. Ум. Видите как? Знаете слово «невозможно»? Выбросьте его, пожалуйста. Что касается нашей природы, познания себя, выбросьте слово «невозможно». Мантра в этом поможет. Мантра, если она практикуется правильно, она устраняет блоки пространства и времени. И вводит ум за пределы гун, материального, вот этого цикла нашего опыта, выше, по вертикали. Медитация называется. То есть можете почувствовать то, что раньше никогда не чувствовали, даже в прошлых жизнях. Увидеть то, что никогда раньше не видели даже в прошлых жизнях, никаких дежавю. Всегда будет новое, всегда будет обновление. Это мантра. Но обычные мантры действуют только когда человек достиг гуны благости. То есть главный фактор, когда он утвердился в знании и в счастье. Тогда мантры действуют, вы их чувствуете. А что это означает? Знание и счастье. Ум можно сравнить с поверхностью воды. Такое сравнение ведическое. Наши желания, мысли, понятия, возможно, невозможно и прочие наши эмоции подобны ветру. И ветер создает рябь. Если он сильнее, он создает волны. Если он еще сильнее, то шторм. И ясное дело, что в этих разных состояниях по-разному водоем отражает реальность. Ум отражает этот мир. По-разному, насколько он возбужден, насколько умиротворен, насколько счастлив, насколько в знании находится. Если вы знаете законы кармы, вы не будете сильно волноваться о том, что происходит в жизни. Он будет оставаться спокойным. А если не знаете, будете думать, почему со мной такое? Я не понимаю, почему такая несправедливость? За что? Я не знаю причины, поэтому я не знаю, я обвиняю жизнь. Он беспокоен. Если я знаю, я становлюсь спокойным, я понимаю, это закон причинно-следственной связи. Ничто не бывает без причины. Счастье и знание. И когда ум спокоен, вот тогда мантры начинают работать. Сатва. Умиротворенность. Мир в душе. У меня нет друзей, врагов. Особой какой-то привязанности и отвращения к кому-то. Я пытаюсь одинаково смотреть на кусок глины, камень и кусок золота. Разницы не вижу в этом. Значит, ум спокоен. Золото не возбуждает. Протёжный пол не отвлекает. И начинает понимать что-то большее, чем просто человеческие обычные чувства. Это мантры. Поэтому многие мантры, мы, когда практикуем, мы их не чувствуем. Потому что, может быть, ум находится в возбужденном состоянии, покрытый рябью или волнами наших желаний и беспокойств. Но маха-мантра не зависит. Это васту называется. Васту-шакти. Что такое васту-шакти? Огонь. Независимо, кто коснется огня, ребенок, взрослый, он не пощадит, он обожжет васту. Суровый закон природы, независимо от наших мыслей, от наших пониманий, знаем мы, не знаем, он есть. Маха-мантра – это васту. Если мы даже в самом низу сознания, мы вообще понятия не имеем о каких-то, какой-то эзотерике, там, каких-то философиях, боже мой, не хочу вообще это знать. Я хочу просто есть, петь, веселиться, пожалуйста, давайте веселиться с мантрой, с маха-мантрой. И что? Чудо! Она вытаскивает меня с самого низу. И чем ниже я находился, тем сильнее контраст. Представьте, тем сильнее эмоции еще. Потому что, боже мой, где я был, теперь где я сейчас? Это что случилось? Это же чудо. Ну и мы хотим этого чуда сегодня тоже испытать, возможно. Но сейчас выйдет моя жена сюда, попоем немножко. Потом вместе попоем, если сможем. Она уже может выходить.